Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с иеромонахом Иосифом, насильником Иосифа Волоцкого монастыря, далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некто просил старца принять деньги на свои нужды. Он не захотел принять, довольствуясь своим рукоделием. Когда же тот не переставал упрашивать старца принять деньги, хотя для нужд бедных, то он отвечал: «Здесь будет двоякий стыд. Я принимаю без нужды и тщеславлюсь чужим даянием». Некоторые из греков пришли однажды в город Остроцины раздать милостыню. Они взяли с собою приставников, дабы показывали им, кто особенно имеет нужду в подаянии. Приставники привели их к одному изувеченному и предлагали ему подаяние. Сей не захотел принять, говоря: «Вот я тружусь, плету сии молодые прутья и ем хлеб от трудов своих». Потом привели их к хижине одной вдовы с семейством. Когда они постучались в двери, откликнулась изнутри дочь ее, бывшая ногою, а мать уходила в это время на работу, она была портомоя. Они предлагали дочери одежду и деньги, но сия не хотела принять, говоря: «Когда пошла мать моя, то сказала мне: будь покойна, Бог восхотел, и я нашла ныне работу. Теперь мы имеем пищу свою». Когда пришла мать, они стали и ее просить принять подаяние, но и она не приняла и сказала: «Я имею покровителя моего Бога, и вы теперь хотите отнять его у меня». Услышав веру ее, они прославили Бога. Один знатный человек из какой-то страны пришел в скит, принес с собою много золота и просил пресвитера скитского раздать его братии. Пресвитер сказал ему: «Братья не имеют нужды». Но так как пришедший сильно убеждал пресвитера, то положил корзину при дверях церковных и сказал: «Кто имеет нужду, пусть берет». Но никто не подошел к ней, а другие вовсе не обратили внимания. Тогда пресвитер говорит ему: «Бог принял твою милостыню, иди и раздай ее нищим». Человек ушел, получив большую пользу. Принес некто старцу денег и сказал: «Возьми на свои нужды, ты состарился и находишься в болезни», ибо он был изувеченный. Старец отвечал: «Ты пришел отнять питателя моего в продолжении 60 лет. Именно столько лет нахожусь я в болезни и ни в чем не имел нужды, так как Бог вспомоществует мне и питает меня». И не решился старец принять деньги. Рассказывали об одном садовнике, что он трудился и весь свой труд употреблял на милостыню, а себе оставлял только необходимое. Но помысл внушил ему: «Собери себе несколько денег, дабы, когда состаришься или впадешь в болезнь, не потерпеть тебе крайней нужды». И, собирая, он наполнил горшок деньгами. Случилось ему заболеть, у него стала гнить нога, и он истратил деньги на врачей, не получив никакой пользы. Наконец приходит один опытный врач и говорит ему: «Если не отсечь ногу тебе, то сгниет все тело твое». И он решился отсечь свою ногу. Ночью же, придя в самого себя и раскаявшись в том, что сделал, он сказал с воздыханием: «Помяни, Господи, дела мои прежние, которые совершил я, трудясь в саду своем и доставляя потребные братьям». Когда он произнес это, предстал ему ангел Господень и сказал: «Где деньги, которые собрал ты, и где эта надежда, которую ты хранил?» Тогда, рассудив, он сказал: «Согрешил, Господи, прости мне. Отныне я ничего подобного не буду делать». Тогда ангел коснулся ноги его, и он тотчас исцелел, и, встав утром, пошел в поле работать. Врач по условию приходит с орудием, чтобы отсечь ему ногу, а ему говорят: «Он утром ушел в поле работать». Тогда врач, изумившись, пошел на поле, где работал он, и, увидев его, копающего землю, прославил Бога, даровавшего садовнику исцеление. Брат спросил одного старца: «Позволишь ли мне удержать для себя 2 монеты на случай болезни телесной?» Старец, видя помышление его, что хочет удержать их, сказал: «Пусть так». Но брат, ушедший в келью свою, стал сокрушаться в помыслах своих, говоря: «Правду ли сказал мне старец или нет?» И, вставший, опять пошел к старцу и, кланяясь ему и упрашивая, сказал: «Ради Господа скажи мне истину, ибо я сокрушаюсь помыслами о 2 монетах». Старец сказал ему: «По елику я видел твое желание удержать их, то и сказал тебе: удержи, хотя и нехорошо удерживать свыше нужды телесной. Таким образом, если ты удержишь 2 монеты, то на них положишь надежду свою, и если случится потерять их, то Бог уже не попечется о нас. Итак, возверзем на Него печаль свою, ибо у Него попечение о нас». Рассказывали об Авве Моисея Скитском: однажды возымел он намерение сходить в Петру. Утомившись на пути к ней, говорил сам с собою: «Где достать мне там воды?» И был к нему голос говорящий: «Иди и не заботься ни о чем». Авва вошел в Петру. Там пришли к нему некоторые отцы, а у него была одна только кружка воды, и та вся вышла, когда сварил он немного чечевицы. Старец скорбел. Он, входя и исходя, молился Богу. И вот дождь из облака сошел на Петру и таким образом наполнил все сосуды его. После сего спросили у него старцы: «Скажи нам, для чего ты то входил, то выходил?» Старец отвечал им: «Я имел прю с Богом, говоря: ты привел меня сюда, и вот у меня нет воды, чтобы напились рабы твои. Потом я входил и выходил, призывая Бога, доколе он не послал нам дождя». Авва Силуан говорил: «Я раб, и Господь мой сказал мне: ты делай мое дело, а я буду кормить тебя. А откуда возьму пищу, об этом не спрашивай, ты только делай, а я буду кормить тебя. Итак, если я тружусь, то кормлюсь от мзды моей, если не тружусь, то питаюсь милостыней».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии Феофания.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программы «Пути Господни». Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с насельником Иосифа Волоцкого монастыря и иеромонахом Иосифом. Отец Иосиф, вы попали в Иосифо-Волоцкий монастырь в качестве трудника.
Приехал постом великим потрудиться. Большие отпуска были, почти месяц. И была возможность побыть подольше в монастыре, чтобы полнее понять, как живет, чем живет монастырь. Я уже практически как-то получилось, что, наверное, полюбил монастырь. Когда полюбил, то не найдешь слов выразить, за что и какие черты. Из каких черт формируется любовь к монастырю, тому или другому?
Ну, вот сейчас уже по прошествии лет можно же оглянуться, вот, допустим, если люди там спрашивают совета, которые пытаются избрать монашеский путь или какой-то есть призыв, рекомендуют нередко поехать пожить в монастыре и попробовать, как вот уклад этот монастырский, соответствует ли он тебе, или ты ему подойдешь, или ты справишься, или ты. Потому что современный человек, он все-таки очень расслабленный нередко и расположен больше там к тому, чтобы больше отдохнуть, чем потрудиться. И с другой стороны, чтобы не было другой крайности, когда, как говорили, там из монастырей колхозы устраивают по ударно-трудовым достижениям. А вот этот баланс, который в лучших монастырях присутствует, когда и духовная составляющая на первом месте, и, конечно, необходимый самый разнообразный труд. Вот что вы об этом можете сказать?
Ну, в монастыре раньше чаще благословения снискивали. Сейчас надо, конечно, стараться, если есть духовник, у человека, когда чадо сердцем прилепилось к священнику или священнослужителю, иерей хорошо слышит движение души своего подопечного. Господь, он в эти открытые души легче влагает тот промысел, который у него есть по поводу человека, когда соединены сердцами они между собой.
У вас тоже духовник благословлял?
Я отца Дмитрия спрашивал благословение на монастырь, оно не на окончательное, не утвердиться в этом, а на то, чтобы поехать и попробовать. Но как бы, насколько у меня уже, я приехал туда, и что я видел, оно мне нравилось. И, даже коротко можно сказать, если я ту работу, которая была у меня, полноценная, вопрос уже тогда начинал вдруг вставать, это довольно серьезный шаг такой. Отказаться или не отказаться, то есть как дальше идти, каким путем, надо делать было выбор, потому что как бы две ноги на какой-то опереться надо на одну. И вот все равно приходится и самому тоже брать на себя меру. Отец Дмитрий Смирнов об этом говорил на проповедях, и я его хорошо проповеди, многие слова его знаю, и для меня то, что надо уметь какую-то меру ответственности, потому что я отвечаю за этот поступок, и я уже дисциплинирую себя, потому что не ссылаясь на то, что это вот он сказал.
Но он вас все-таки поддержал в этом намерении?
Да.
То есть он благословил вас?
Да. на то, чтобы вот поехать в монастырь, потрудиться.
А когда уже вы там прижились, и вам это было ваше место, вы уже поняли, вы опять к нему обращались, или уже дальше складывалось само собой?
Получалось, как бы настолько много обстоятельств сразу стали у меня. Погружаешься много. Тогда владыка Петерим был наместник монастыря. Братьев немного, монастырь большой, много хлопот. У меня получились те послушания, которые меня полностью захватывали. И как бы я проходил некоторый такой период испытательный, когда надо было продержаться, устоять. И я благодарен Богу, что мне хватило терпения, которое не все это не лично мое, как и у каждого человека. Господь сформировал ли, вот дар такой есть, и другие качества, которые помогли все-таки понести. Но потом уже все на равномерность перераспределилось. Я меньше спонтанности, нагрузки меньше в плане хозяйственной. Был период такой, когда в монастыре послушником был, период больших нагрузок, когда я вам проговорил про Марфу и Марию, то Марфа
преобладала, да.
Очень сильно, да. Просто хотелось даже порой, так сказать, через Марию Богу прикосновение иметь.
Ну вот скажите, через сколько лет вы стали монахом, иеромонахом?
Наверное, вот эти временные вехи, они не имеют значения. Мне даже не хотелось их подчеркивать, потому что это как бы вот... Кто-то, может быть, вообще уйдет из этой жизни послушником, кто-то диаконом, не это.
Не имеется в виду даже ступени. Ступени – это уже как бы... Ну, путь, который тебе Господь дает, может дать до этой ступени, а может не дать. Я говорила не о конкретном результате, что вот сейчас ты послушник, потом ты иеромонах, а о том, что виток времени вот в плане испытаний. Тебе может казаться, что ты уже что-то понимаешь, что-то вроде немножко можешь, а вдруг такой разворот и новая атака с другой стороны, и чаще всего оказываешься поначалу даже не готов. То есть все равно все время состояние ученичества.
В ученичестве мы всегда должны находиться. И человек как в школе, получается, если ты не прошел первый, второй класс, тебе сложнее уже в пятом и шестом. Тебе, если ты там где-то не совершил и не сделал то, что там надо было, если начинает послушник, он желательно, чтобы проходил разные послушания, потому что где-то терпение вырабатывается, где-то смиряется больше, то есть какие-то черты, которые он сразу видит, у него недостаток в них, и его наставник ему помогает в этих вопросах, что вот в этом надо больше потрудиться.
Батюшка, а вот когда приходилось беседовать уже с такими, ну, опытными монахами, монахинями, говорили нередко, что одно из самых сложных добродетелей – это послушание. Это очень трудно современному человеку. И вот одна игуменья, имея закваску того времени, она говорила, что в монастыре, куда она поступила, в монастыре женском, который никогда не закрывался, были монахини, которые там могли 20 лет жить в одной келье и без благословения друг друга не садились. То есть такая высота была, вот, что она, собственно, современному человеку, она не под силу просто.
Здесь надо просто Богу довериться. Ведь я в этом монастыре, в Волжском, потому что не я выбор это сделал, Господь приводит. И другой человек оказывается в том монастыре, если нужно ему там оказаться. Все промыслительно по воле Божьей происходит. Надо не забывать только в этой ситуации о том, что нельзя быть закрытым. То есть вражей задачей состоит в том, чтобы, если он успел что-то насадить или положить ряд кирпичной кладки, как мне нравится сравнение такое, которым строится стена между мной и Богом, и я не открылся, или где-то сотаинник, что сейчас редко бывает, а чаще духовнику нужно всегда быть открытым. Ты разбираешь, он собирает один ряд кирпичей, надо разобрать, опять собирает, и так все время, не давать вырасти этой стене. А так каждому все равно, если вы говорите напряжение по одному там по послушанию, у каждого все грехи выражены просто в разной степени, поэтому врачевать, врачует Господь, или вот через духовника, через священника, или самому себя нелегко увидеть, нужно какое-то отражение, что было со стороны виднее, часто так в миру говорят, прислушиваться, по крайней мере, надо уметь и доверять не всем, а некоторым, которые несут о тебе попечение, и принимать их замечания, и стараться исправиться.
А вот у современных паломников, ну, бывают такие внутренние претензии. Ну, я, например, приходила слышать, что приезжая в монастыри, иногда наталкиваются на такую холодность, чрезмерную требовательность, чрезмерную жесткость такую. Не хватает любви. Вы думали об этом, как монах? Необходима дистанция монаху всегда и везде, это мы знаем. Но мы знаем другие примеры старцев Амбросия Оптинского, старцев любви, которые такой подвиг брали, заботы о людях. Что вы об этом можете сказать?
Дело в том, что монах попечение должен нести по своему собственному сердцу, и проявление любви, оно не должно смешиваться с человекоугодием. И если вопрос любви – это в том, чтобы накормить паломников, там, расположить их, чтобы они имели нормальные условия проживания, это будет элемент любви. А если ему не понравится, каким я, так сказать, вниманием его окружил, наверное, ожидать этого, требовать этого не нужно. Потому что человек, который уже в монашество уходит, ему надо свои отношения налаживать уже в первую очередь с Богом, а потом, если уже, как Господь говорит, возлюби Господа Бога, первая заповедь, всем душой, всем сердцем, всей силой своей, потом уже вторая, не меньше, ближнего своего. Но эта любовь выражается ведь в жертвенности. То есть человеку, когда он нуждается, ему нужно помочь. Просто помочь в тех обстоятельствах, которые тоже написаны в Евангелии. Если он в больнице, ты меня не посетил, или в тюрьме, или...
Ну, то, что общее для всех, вот эти требования. Отец Иосиф, но вот монастыри по своему уставу, они очень разные, и человеку, очевидно, нужно как-то подбирать подходящее место спасения по своему внутреннему устроению, характеру, темпераменту.
Нам сейчас трудно обобщать вот этот вопрос, и монастыри немножко с разным бывают уставом. Где-то помягче, где-то чуть построже. И так было и раньше. И преподобный Иосиф, он не первый пришел в монастырь, который был ближе к нему по месту проживания. А он искал, благословлялся на то место, где ему будет спасительнее. И сам строил свой монастырь после того, как год ходил по монастырям и искал крупицы правильности по его понятиям. Поэтому то, что вы говорите, это уже касается самого внутреннего делания, самого, ну, как бы, наместника или старших среди монашествующих, которые, в общем-то, должны все время наблюдать, смотреть и заботиться.
Дается установка, да, основная вот такая.
Можно индивидуально к человеку построже отнестись, можно вообще поставить какое-то правило, которое будет несколько обременительнее. Но вопрос стоит в том, понесут ли все, кому я поставлю это правило, и не получится ли это, что ни правило не будет выполнено. Надо найти ту меру, надо чувствовать ту меру, которую может понести братья. Поэтому это дело уже тех, кому верено брать, и Господь печется, и угодники Божии, то есть мы Богородице покровительством, в том, чтобы не было такого рода уходов ни в какую, в правую, в левую сторону.
Батюшка, ну вот вы сами же тоже, вы исповедуете людей. А ваш подход, если приходят мирские люди, семейные, живущие бытовой жизнью, очень непростой иногда...
Я понимаю вас, да. Но вопрос исповеди – это так же сокровенен, как и само
понятие. Мы не переходим на частности.
Я не в частности даже скажу, что здесь сколько людей, столько вариантов есть. И может подойти женщина, которая, понимаешь сразу, насколько ей трудно сказать то, что она сказала. И приходит, наоборот, бывает... Из мира люди настолько исповедуются хорошо и полно, что бывает монашествующие так не исповедуются. Здесь варианты совершенно разные. Даже правильнее отнестись, насколько человек, который исповедуется, понимает слезы внутри хотя бы сердца от того, что он не мочествует, что болезнует, что нуждается в помощи, вот какое-то сокрушение. Вот мера этого сокрушения. Бывает так, что и с улыбкой я вот согрешил, говорит, и всякое может быть. Поэтому это уже конкретно решается в каждом отдельном случае. Начиная от жестких мер, конечно, сейчас их меньше, я думаю, потому что и сами люди сильнее болеют, поэтому может быть мягче, потому что человек может многое не понять, у него даже опереться в своих рассуждениях о происходящем не так много, чего есть, и времени не находит, чтобы разъяснение получить.
Батюшка, а вот те многообразные скорби большие, с которыми сейчас люди приходят, хоть вот вроде такой открытой войны у нас нет, но, собственно говоря, она все равно происходит. Люди с великими скорбями приходят, и вот как найти слова нужные, чтобы это было неформально, не просто сказать только то, что нужно, а чтобы поддержать, чтобы коснулось сердца. Это, наверное, колоссальный труд души постоянно, да?
Проще это когда бывает, когда ходят к одному батюшке несколько раз, хотя бы почаще, когда это выливается в понятие духовничества, тогда уже идет более ответная реакция, то есть результат будет полноценнее. Когда человек приходит то к одному батюшке, то к другому, то этим, конечно, трудно понять.
Как к разным врачам ходят, да, один сказал один рецепт, другой.
И так бывает, и потом его трудно понять, насколько он сам понимает. Времени нужно достаточно много, чтобы вопрос-ответ произошел на исповеди. такой возможности постоянной ни на генеральной не бывает. Поэтому человек исповедует просто то, что должен сказать о том, что уже знает Бог, а знает о помыслах, о поступках, просто что он сам это увидел, и что он сам от этого хочет отказаться, и сам желает совершить поступки, противоположные своему сделанному греху. А от священника или подсказка, или совет, или маленькая пятимьяка, это чтобы он потрудился, чтобы закрепить какие-то достижения, к которым приходят, или удержать вот это чувство покаяния, которое, может быть, и возникло на короткое время.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с насельником Иосифа Волоцкого монастыря, иеромонахом Иосифом. Батюшка, кто-то говорил из старцев, что если бы люди знали, какие дары даются в монашестве, все бы туда стремились. Но если бы знали, какие скорби, то все бы старались избежать.
Монастырь не для всех, это однозначно. Просто для себя выбор человеку нелегко бывает сделать. Или в монастырь, или жить в миру, тем более, что в миру по православному усмотрению нужна семья. Монастырь – семья, и в миру нужна семья. А семьи сейчас, мы знаем, сложности, проблемы. Их очень трудно собрать, они собираются и разваливаются опять. Но в монастыре тоже процессы такие, вот понятия любви, они обязательны. Поэтому человек от этого не уйдет. И в монастыре представляется больше сконцентрироваться на духовном делании, тогда как мир просто требует большей отдачи на то, чтобы поддерживать свой жизненный какой-то уровень, хотя бы средний или маленький, чтобы пойти по пути заповеди Божией, когда он сказал, что будьте как птицы, не имейте попечения о том, как одеваться, вот лилии, они лучше одеваются, чем Соломоны. Сейчас мало у кого такой веры есть, многие понимают это впрямую, что может ничего не делать, тебе Господь все даст. Это не так. Все равно надо помнить, что сказал Господь Адаму, что в поте лица будешь хлеб свой зарабатывать.
И о попечении о ближних, которые, если не заботятся, да будет тебе как хуже мытаря, да, и язычник. Да.
Все равно надо понимать людям, это не сразу приходит, и не всем открывается, что скорбнее многими. Мы спасемся. Мы не до конца понимаем, и это надо каждому человеку понимать, что не до конца можем разуметь и не можем разуметь весь Божий умысел. Но понятие смирения и любви к Богу, и веры в Него, оно помогает в том пути, в котором мы идем, в этом временной жизни, помогает в том делании, которое мы совершаем здесь для роста, который касается духовного состояния, не количественного, а качественного ее содержания. И Павел апостол сказал в послании к Коринфянам, что лучше, как он, чтобы вот не с семьей жить. Но это не значит, что это путь всех. Да и спасаются и те, кто в семьях и рождают детей, воспитывают их православными.
Ну, без этого бы вообще человечество бы закончилось просто. Да. Не из кого было бы монахов поставлять.
Да. Ну, так было раньше. Часто мы читаем из художественной литературы, что большая семья, и находился все равно один кто-то ревнитель такой духмонашеской жизни и шел в монастырь. Не только о своем собственном попечении имел спасение, но и тех, кто остался в миру. Чтобы они занимались тем делом, которым занимаются, трудились, во славу ближнего тоже. Чаще человек, хоть сколько бы он ни работает, он все равно это себе не может оставить.
Да. Батюшка, ну а вот уже завершение нашей беседы. Сейчас, как мы знаем, такой происходит как бы массовый психоз. Он навеян средствами массовой информации. Люди начинают готовиться к концу света, причем на полном серьезе. Это кажется, с одной стороны, карикатурно, с другой стороны, очень страшно, потому что кто-то эти технологии отрабатывает на людях, очевидно, чтобы держать людей в подвешенном тревожном состоянии. То ли реализовать какую-то продукцию, например, буржуйки закупают люди, которые там живут в центре большого города. Это кажется нелепым, но вот психоз массовый, вот как вот людям объяснить и укрепить, чтобы хотя бы сподвигнуть их, открыть даже ну, просто Священное Писание и посмотреть Апокалипсис, где говорится о том, что даты конца света не знает ни ангела, никто, и вообще, что это грех просто устанавливать эти дни конца света. Люди могут ссылаться на языческий какой-то календарь майя, там вообще, что наша цивилизация жила все это время по календарю майя. Страшно то, что это на огромное количество людей воздействует. Вот что можно сказать?
Люди обобщаются в какой-то тематике неблагоприятной. Это уже нездоровая ситуация, как бы неосознанно. Они группируются в какие-то определенные тенденции, сами не понимая того чувственными какими-то своими восприятиями или не понимая до конца.
Массовый психоз.
Да. А хотя каждый должен вспоминать, вот я вспомнил отца Дмитрия Смирнова, как он говорил, как раньше умирали люди в семьи христианские, когда были. Сейчас в морку везут, и никто не видит, и что это, как. А раньше, перед тем, как умирают, прощались, там благословляли.
Ложились, надевали белую рубаху под иконы, потом, вся семья подходила
под благословение. Видели, что человек уходит, видели, что прощаются, видели, что здесь короткий век на земле, что каждый уйдет. Понятие смертного часа, оно должно быть у каждого. Ну, это монашество еще, по крайней мере, что всегда нужно быть готовым к тому, с чем ты предстанешь. То есть будет экзамен, будешь отвечать, что ты успел сделать, что тебе дано было, воспользовался ли ты всем тем, что тебе было дано. А если сказать про апокалипсис или вот этот конец света, то я часто применял простое выражение, говорил, вот когда твои веки закроются, вот это и будет твой
конец света.
Да, твой конец света. Он будет для каждого. А когда он произойдет, ты спеши делать, как в миру
добро.
Мирское такое понятие. Спеши любить, спеши познать Бога ради того, чтобы успеть прожить в Боге. То есть, чтобы ты сумел наполниться теми переживаниями не страха, потому что страх – это не Божие чувство, страх – это от врага, спасение рода человеческого, а наполнится любовью. И если ты живешь в любви, ты будешь рассуждать, опять же, как апостол Павел, который говорил, что он хоть сейчас может разрешить все тело, но ради братьев, и ради братьев готов пойти на все. Ну,
да, и в ту жизнь, что смерть, главное быть со Христом. А...
Да, поэтому надо каждый день ценить как подарок, надо, как призывает тоже Писание, отличать день от дня, что я сделал вчера, а вот на сегодня что я сделал, как я прожил. Вот мне даны были 24 часа, сколько я посвятил Богу, сколько посвятил себе, сколько ближнему. Ради чего я прожил этот день? Ради того, чтобы воспринимать чувственно этот мир, пытаться осознать, что где твердь-то, а где мыльный пузырь. Трудно, конечно, каждому человеку осознать, что истина и твердая, он ее не видит. Он, то, что он ощущает, оно входит в это мгновение опять в историю. То есть каждый миг его жизни уже становится через долю секунды или мгновения уже истории, которой не существует. Он проходит через короткие такие вспышки нереальности. Как бы так вот можно сказать. И поэтому страх он будет у всех, кто без Бога. Если ты с Богом живешь, ты знаешь, как опять же в Евангелии сказано, будьте как дети, призывает Господь, не для того, чтобы осознавать свой уровень, насколько ты перед Богом стоишь, что ты можешь, что Он значит для тебя, что ты полностью в любви к Нему находишься. Ты веришь, что как родители, как мать и отец тебя не оставят. Ну, это я имею в виду априори, не как частные какие-то случаи. Ребенок живет только тем, что он знает, что есть тот, кто его защитит, потому что...
Полная опора в родителя.
Да, если не будет, он понимает родителей, он погибнет, потому что он не жизнеспособен. Все проблемы берет на себя. Вот так человек не осознает сегодняшний живущий в миру, что...
Надо прилепиться к Богу и все возложить на Господа, да?
Ну, не в ту меру, что не делать ничего, но, а в том, что да будет воля твоя в этом смысле. Я буду делать, как ты говоришь, потому что ты лучше меня знаешь, что мне нужно. Так же, как и родители лучше знают пока, до какого-то периода времени, что ребенку надо. Надо ли ему сейчас за мячиком бежать через дорогу, по которой машина едет, или схватить его за руку, остановить. И мы часто пускаемся в какие-то поступки, которые для нас, по сути дела, могут оказаться губительными, если мы не сообразуем наши действия с Божьими установлениями.
Спасибо вам большое. Помощи вам Божией. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали окончание интервью с насельником Иосифа Волоцкого монастыря иеромонахом Иосифом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Передачи прозвучали песнопения монахов Оптиной пустыни.
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзялся великолепие Твое.
Программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как бороться с фарисейством в себе и холодной верой?
Очень просто, вы знаете, бороться с фарисейством. Не фарисействовать. Как-то Сократа спросили, как пройти на такую-то гору. Он говорит, вот туда идти, идти, и дойдете. Как научиться играть вот на сильно пьяный, или как? Ах, извините, фортепиано, я вот все не так, неверно все инструмент называю. Как нужно? Начать нужно играть. Сначала вас будут гнать только, когда вы тарабанить начнете этим звуком. А потом скажут, сыграйте, пожалуйста. Когда мы хотим достичь чего бы то ни было, мы должны делать это. Не фарисейство, значит, надо следить за собой. Следить за собой и тут же каяться. Вот эту вот вещь, кстати, к сожалению, мы забываем. Под покаянием мы разумеем только, когда прийти к священнику, да еще напишем эти фолианты такие, начинает читать, батюшка потом торжественно порывает. Да еще дадим батюшке, батюшка, прочтите, а то я очков не взял. Это мое покаяние. Нужно немедленно каяться, немедленно. Вот, с фарисейством никто меня не видит, никто меня не слышит, а я в себе могу от всей души, Господи, прости меня, опять пакость сделал. Только таким путем можно избавляться. Другого пути нет.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Воля». Вольно мальчик на воле. На воле мальчик, на своей. Новгородская песня. Вот и лето настало, вот и весна. Май, весна. Ничего здесь не разберешь. Весна, лето. Жара, духота, потом дождь, снежок, печки топят. Опять духота, жара. У нас было не так. У нас наша северная весна была событие. Менялось небо, воздух, земля, деревья. Все тайные силы, тайные соки, накопленные за зиму, рвались наружу. Ревели животные, рычали звери, воздух шумел крыльями. Высоко под самыми облаками треугольником, как взлетевшее над землей сердце, неслись журавли. Река звенела льдинами, ручьи по оврагам журчали и булькали. Вся земля дрожала в свете, в звоне, в шорохах, шепотах, в скриках. И ночи не приносили покоя, не закрывали глаз мирной тьмой. День тускнел, розовел, но не уходил. И мотались люди, бледные, томные, блуждали, прислушивались, словно поэты, ищущие рифму к уже возникшему образу. Трудно становилось жить обычной жизнью. Что делать? Влюбляться? Писать стихи о любви и смерти? Мало. Всего мало. Слишком сильная наша весна. И манит она всеми своими шепотами, шорохами, звоном, светом на простор, на волю, на вольную волю. Воля — это совсем не то, что свобода. Свобода — либерте, законное состояние гражданина, не нарушившего закона, управляющего страной. Свобода переводится на все языки и всеми народами понимается. Воля непереводима. При словах «свободный человек» что вам представляется? Представляется следующее. Идет по улице господин, сдвинул шляпу слегка на затылок, в зубах папироска, руки в карманах. Проходя мимо часовщика, взглянул на часы, кивнул головой. «Время еще есть». И пошел куда-нибудь в парк, на городской вал, побродил, выплюнул папироску, посвистел и спустился вниз в ресторанчик. При словах «человек на воле» что представляется? Безграничный горизонт. Идет некто без пути, без дороги, шагает, под ноги не смотрит, без шапки. Ветер треплет ему волосы, сдувает на глаза, потому что для таких он всегда попутный. Летит мимо птица, широко развела крылья, и он, человек этот, машет ей обеими руками, кричит ей вслед дико, вольно и смеется. Свобода законна. Воля ни с чем не считается. Свобода есть гражданское состояние человека,
воля — чувство. Мы, русские, дети старой России, рождались с этим чувством воли. Крестьянские дети, дети богатых буржуазных семей и интеллигентной среды, независимо от жизни и воспитания, понимали и чувствовали призыв воли. На этот голос откликались тысячи бродяг, каких ни в какой другой стране не увидишь. И не потому не увидишь, что, мол, в других странах порядок строже и жизнь обеспеченнее, так что нет ни возможности, ни смысла бросить родное гнездо. У нас к бродягам тоже относились строго. Арестовывали, приговаривали к наказанию, водворяли на место жительства. И не всем, покинувшим свой дом, жилось в этом доме плохо. Так что причина лежит не здесь. В чем же она? Любовь к путешествиям, что ли? Купите такому бродяге билет, отправьте его с деньгами и комфортом в чудесное русское место, на Кавказ, в Крым, так он выпрыгнет из вагона где-нибудь в Курске, деньги проплет и пойдет пешком в Архангельск. Зачем? Да там, говорят, деготь дешево продают. А на что тебе деготь? Да так, слово пришлось. Дело не в дегте, а в том, что надо идти. Идти, куда глаза глядят. Вот она цель русской души. Куда глаза глядят? Как в сказке. Пойди туда, не знаю куда. И ходят, ходят по всей России, по дорогам, по тропочкам, прямо по целине, вдоль, поперек, старые, молодые. Поймают такого, вернут на родину, он опять уйдет. Их у нас на севере называли Спиридоны-повороты. Шагает такой Спиридон-поворот по дороге. На голове самая неожиданная шляпа-ермолка, скуфейка, панама без верха, однотулья, шапокляк, все что угодно, вплоть до бабьей косынки. Ноги босые, в опорках, за спиной котомка или узел, на поясе сбоку жестяной чайник. Идет, словно его наняли, а и сам не знает, куда и зачем. И какого только народа нет среди них. И беглые монахи, и купеческие сынки, и поповичи. Помню, жил в Новгородской губернии старый исправник. Было у него, как полагается в сказках, три сына. Дальше уже не совсем как в сказке. Не старший умный был детина. Все трое были так себе, самыми обыкновенными мальчишками, и учились в кадетском корпусе. Старший веселый, здоровый малый, кончил училище, был произведен в офицеры, приехал на побывку домой. И все заметили, что он стал задумываться. Задумывался недолго. Как-то утром нашли в его комнате мундир с сапогами, а самого его не нашли. Куда ушел? В чем ушел? Ничего не известно. Через несколько месяцев вернулся. Не совсем, только заглянул, и в таком виде, что лучше бы и не заглядывал, пьяный, рваный, веселый и даже восторженный. Отец был в отчаянии, делал все, что мог, лишал родительского благословения, проклинал, плакал и деньги предлагал, даже запил. Ничто не помогло. На все убеждения нес в ответ какую-то околесину про то, что птицы на рассвете Богу молятся, и что папоротник понимать надо. С тем и ушел. А через 2 года точно таким же порядком ушел и второй сын. Когда же третьему исполнилось 16 лет, отец не стал ждать, чтобы он начал задумываться, а кликнул 3 городовых и приказал мальчишку выпороть. Средство это, как ни странно, хорошо подействовало на потерпевшего. Он благополучно кончил курс и даже поступил на службу. А может быть, он и не собирался задумываться. И героическая мера была тут ни при чем. Впрочем, я его потеряла из виду, и не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба. До последнего дня были в России странники. Ходили по монастырям и не всегда вело их религиозное чувство. Все дело было в том, чтобы идти. Их тянет, как тянет весной перелетных птиц. Тяга. Непонятная сила. Мы, русские, не так оторваны от природы, как европейцы. Культура лежит на нас легким слоем, и природе пробиться через этот слой проще и легче. Весной, когда голоса проснувшейся земли звучат громче и зовут громче на волю, голоса эти уводят. Как дудочка средневекового заклинателя уводила из города мышей. Я помню, как мой двоюродный брат, 15-летний кадет, тихий мальчик, послушный и хороший ученик, два раза убегал из корпуса, пробирался далеко в северные леса, и когда его разыскивали и возвращали домой, он сам не мог объяснить своего поступка. И каждый раз это было ранней весной. — Почему ты ушел? — спрашивали мы. Он застенчиво улыбался. — Сам не знаю. Так, потянуло. Потом, будучи уже взрослым, он вспоминал об этой полосе своей жизни с каким-то умиленным удивлением. Он не мог объяснить и сам не понимал, что за сила тянула его и уводила. Он говорил, что ясно представлял себе отчаяние матери и жалел ее до слез, и представлял себе, какой скандал произвело его бегство в корпусе, но все это было как в тумане. Та настоящая жизнь была как сон, а эта, чудесная, стала жизнью реальной. И даже страшно, как мог столько лет, целых 15, жить так неестественно тяжело и скучно. Но думал он мало, больше чувствовал, волю. Бредешь без дороги по глухому лесу. Только сосны до неба, один в целом свете. И вдруг заорешь диким голосом изо всех сил, и зайдешь в этом крике такой первобытной радостью, что потом долго только дрожишь и смеешься. И еще рассказывал. Удалось видеть, как медведь наслаждался музыкой. Лежал медведь на спине около большущего дерева, сломанного бурей. Дерево было старое, расщепилось и торчало в разломе лучинами. Вот медведь вытянет передние лапы, дернет за эти лучины. Они загудят, затрещат, защелкают, и медведь заурчит, занежится. Ему, значит, эта музыка нравится. Опять дернет и наслаждается. Никогда я этой картины не забуду. А ночь северная, белая ночь. На севере она, между прочим, не такая бледная, как, например, в Петербурге. На севере она розовая, потому что там заря никогда не сходит с неба. Вечерняя догорает, и тут же рядом, прежде чем она потухнет, загорается рассветная. От нее в лесу розовый дым, и в этом розовом дыму, представляете себе картину, медведь музицирует. А из кустов на него смотрит мальчишка и чуть не плачет, а, может быть, и плачет от любви и восторга. Но разве это забудешь? Мальчика этого, между прочим, разыскали с большим трудом. Уже на севере Ланецкой губернии. Поймали его совершенно случайно, хотя всюду по полиции были разосланы его приметы. А вышло так. Проходил мальчик через деревню и зашел на постоялый двор. Ночь провел в лесу, было холодно, шел дождь, он продрог и захотел поесть горячего. Спросил щей. — Каких тебе щей? — отвечает. — Мясных. Хозяин удивился. — Каких таких мясных? — Сегодня пятница. — Что за человек в пятницу скоро мятину жрет? — Послать за урядником. Пришел урядник, спросил паспорт. Паспорта, конечно, не оказалось, мальчишку арестовали, стали допрашивать, он разревелся и признался. Тут и вольной воле конец. Теперь часто слышишь, Эх, побывать бы в России, хоть денек, пойти бы в лес, он ведь тот же остался, поплутать там, подышать на вольной волюшке. И я тоже вспоминаю, всегда весной. Вспоминаю белую ночь, самое глухое время, часа два. Светло, розовеет небо, стою на террасе, там, внизу, за цветником река. Слышно, как звякает глухой колокольчик и покрикивает мальчишка-погонщик. Это тянут бичевой баржу-беляну далеко к Волге. Усталые, бессонные глаза щурятся от розового света, и томно замирает сердце. А там, за рекой, кто-то, захлебываясь от восторга, орет во все горло дикую, бестолковую, счастливую песню. Жил мальчик на воле мальчик на своей, и каждую мелкую пташку на лету мальчик стрелял, и каждую красную девицу навстречу мальчик целовал. И потом припев истошный, надрывно-радостный, с каким-то прямо собачьим визгом, потому что уж слишком из души. Вольно, мальчик, на воле! На воле, мальчик, на своей! И я, сама не зная как, поднимаю руки и машу заре и дикой песни, и смеюсь, и кричу «Вольно!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.